временным руководителем. А так как Карзай и оба его вице-президента оказались в роли посредников в переговорах между Гани и Абдулой, то у него есть все возможности повлиять на исход событий. Абдулла обвиняет Карзая в использовании административного ресурса правительства для поддержки Гани и в подтасовках на выборах с целью сохранения контроля над будущим правительством, говорит Ахмад Саиди.
Карзай создал эту ситуацию, чтобы привести к власти слабое и разобщенное правительство, которому отказывали бы в легитимности.
Кабульский комментатор Зубаир Шафики не согласен с этим мнением. Он полагает, что Карзай хочет, чтобы его запомнили как первого афганского лидера, передавшего власть мирным путем и укрепившего демократию в Афганистане.
Рассказывал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях и фактах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Очередной выпуск проекта «Европа» посвящен столетию с момента начала Первой мировой войны. По этому случаю по всей Европе этим летом проходят памятные мероприятия. Выпуск о Первой мировой войне начнем с Венгрии, где столетие с момента начала военных действий пройдет под знаком тоски по былому величию. По итогам Первой мировой войны Венгрия понесла самые большие потери. Согласно Трианонскому мирному договору, она лишилась 2/3 своей территории, а более 3 миллионов венгров оказались за новой границей. Сейчас это жители Румынии, Словакии, Украины, Сербии, Хорватии и других стран. И сегодня отношения венгерских меньшинств с местным населением в этих странах часто вызывают конфликты. С подробностями из Будапешта Мария Лопато.
Рана, полученная в 1920 году, не заживает до сих пор. Так называемая травма Трианона питает венгерский национализм, а очертания Великой Венгрии, существовавшей до Первой мировой, можно увидеть на майках, в виде наклеек, на автомобилях и вообще в самых неожиданных местах. Последствия Трианона определяют и актуальную политику. Так, в 2010 году венгерское правительство, после проведения референдума, стало предоставлять по упрощенной процедуре гражданство этническим венграм, проживающим за границей. Правящая партия Фидес получила таким образом дополнительные 2% голосов на последних парламентских выборах. 95% заграничных венгров отдали свои голоса этой партии, которая инициировала изменения в законе о гражданстве. С того же 2010 года, в день подписания Трианонского мирного договора 4 июля, венгры отмечают День единения нации. Однако историк Андраш Гере утверждает, что память о Первой мировой войне в Венгрии – это не только Трианон.
Нельзя преувеличивать значение Трианона. Это так же, как с футбольным хулиганством. 100 человек громят весь стадион, а остальные 10 тысяч не громят. Но мы ведь обращаем внимание именно на эту сотню. Так же и с Трианоном в Венгрии. Большинство венгров ничего не хочет с этим делать, разве что если выпьет. А все говорят о том меньшинстве, которое кричит «дайте нам обратно Великую Венгрию». Это мышление опасно не потому, что за ним стоит какая-то военная сила, угроза, а потому что это глупость. А глупость ни к чему хорошему не приводит, потому и опасно. К тому же у венгерского национализма есть еще и чувственный момент. Для многих эта идеология проигравшего народа означает некую нравственную высоту. Проще говоря, мы проиграли, значит, мы нравственные люди. Такое мышление в наше время – настоящая трагедия.
Говорит историк Андраш Гере. Травму Трианона сегодня в намного большей степени определяет актуальная политика, нежели само это историческое событие и память о нем, считает социолог Мария Вазарелли. По ее словам, более половины молодых венгров в возрасте от 20 до 30 лет считают, что Венгрия никогда не сможет смириться с последствиями мирного договора почти столетней давности. С Трианоном у венгров связано множество легенд. Именно они, а не фактические знания, определяют зачастую отношение людей к этой теме, подчеркивает Мария Вазарелли. Отчасти и поэтому официальные мероприятия по случаю столетия со дня начала Первой мировой войны ставят своей целью рассказать о войне как о цельном историческом событии, которое повлияло на всю историю XX века. Рассказывает Андраш Гере, который является одним из руководителей научного совета по мемориальным мероприятиям, касающимся Первой мировой войны.
Мы хотим рассказать, что более 660 тысяч венгров погибло в эту войну, было ранено или попало в плен. Мы хотим показать, что война сильно повлияла на наше общество, на его культуру и структуру. Изменилось положение женщин в обществе, стали развиваться женские движения, возникла проблема инвалидов. Это был огромный вызов для всей Европы. Что делать с огромным количеством людей, у которых нет ноги или руки, которые ослепли или оглохли? Также после войны стало естественно массовое применение насилия. Оно вошло в культуру европейских государств, особенно проигравших войну. Здесь я имею в виду также и Россию. Ведь начиная с 17 года в России утвердилась власть насилия.
По случаю годовщины войны в Венгрии планируется проведение многочисленных выставок, в том числе передвижных экспозиций, на поезде и военном корабле, некогда служившем австро-венгерской монархии. И все же официальные мероприятия – это в основном конференции. Например, в конце июня здесь прошел международный форум, посвященный Гавриле Принципу. Эксперты из разных стран обсуждали значение этой исторической фигуры. Кто он – террорист или борец за свободу? Я поинтересовалась у Андраша Гере, как историки из разных стран, 100 лет назад находившихся по разным сторонам линии фронта, теперь вместе вспоминают о тех событиях.
Конечно, наследие войны в каждой стране свое. Отличия значительные. Вот, например, Польша. Поляки сражались в 3 армиях – немецкой, австро-венгерской и русской. Часто одни поляки воевали против других. Все 3 империи, за которые они сражались, проиграли войну. И все же Польша после войны стала единым независимым государством. И для этой страны это история успеха. А в Венгрии совсем иное дело. Наша страна заплатила за войну большую цену. И тем не менее я вижу, что сегодня коллеги из других стран Европы пытаются преодолеть национальный вопрос, рассматривать войну как общеевропейский конфликт, как общую трагическую страницу истории. Наверное, это влияние опыта Евросоюза, интеграции. Ту войну сегодня считают своего рода гражданской войной в Европе. То есть мы все были европейцами, которые поссорились.
Говорит Андраш Гера. Комитет по мемориальным мероприятиям не только устраивает конференции, но и распоряжается бюджетом, выделенным на юбилейный год. Общая сумма более 1,5 миллиона евро. На государственные деньги можно создавать памятные места или восстанавливать уже существующие, устраивать мероприятия в школах, издавать книги и монографии на венгерском языке. Однако молодое поколение сетует, что не так-то просто получить поддержку от государства. Сложно, а порой невозможно соответствовать критериям, которые устанавливает комиссия. К тому же у таких проектов всегда есть привкус официоза, жалуются молодые историки и создают альтернативные ресурсы. Акош Фориш, студент исторического факультета Будапештского университета, пишет в один из таких проектов, созданных в Фейсбуке. Он рассказывает, что только с помощью социальных сетей можно сегодня достучаться до молодого поколения.
Придумал эту страницу мой друг, журналист Петер Чундерли. Он решил создать в Фейсбуке группу, посвященную столетию начала Первой мировой войны. За нами не стоит никакой серьезной организации. У нас нет цели нарисовать какую-то цельную картину войны. Мы, как осколки одной вазы, собираем по кусочкам интересные факты, легенды, мнения о войне. Мы хотим рассказать как можно большему числу людей о Первой мировой войне, об ее истории. Мне очень нравится, что многие мои друзья в социальных сетях, которые вообще не занимаются историей, стали этой темой активно интересоваться. Нам удалось их привлечь. В университете мы привыкли, что конкретная историческая тема может заинтересовать очень узкий круг специалистов. Поэтому для нас 1500 лайков – это уже большой успех.
На страницу, которую создали Акош и его друзья-историки, попадают редкие фотографии и занимательные истории о Первой мировой войне. Они рассказывают, например, о том, что в 1914 году, во время войны, в Венгрии появилась первая женщина-проводник. Или о том, что значок автомобиля «Феррари» возник в знак уважения к итальянскому военному пилоту, который использовал известное изображение вздернутого на дыбы коня в качестве личного талисмана, рассказывает Акош Фориш.
В Венгрии память о Первой мировой войне не находит нужного места в сознании людей. Есть концепции героической войны или войны, которая привела к трагедии Трианона. Еще одна крайность — садиться и печалиться о том, сколько людей погибло на фронтах войны. Но так мы никуда не продвинемся. К тому же Вторая мировая война всегда оттесняет Первую на задний план. А в этом году еще и 70-летие венгерского Холокоста. Людей намного больше занимают истории с памятниками жертвам Холокоста,
часто, чем вопрос о Первой мировой войне. А ведь эта война предопределила историю всего 20 века. Поэтому я рад, что нам удается показать память о ней с иной стороны.
Говорит Акош Фориш. Памятные мероприятия, посвященные Первой мировой, закончатся в Венгрии в 2020 году. Тогда здесь будут отмечать подписание Трианонского мирного договора. По мнению экспертов, это грозит Венгрии острыми политическими дискуссиями и эмоциональными переживаниями по поводу травмы Трианона. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Из Венгрии переместимся во Францию, где мемориальные мероприятия по случаю столетия с начала Первой мировой войны подчинены одной цели – показать события столетней давности прежде всего как человеческую трагедию, взглянуть на войну глазами ее рядовых участников. Подробнее о том, как французы отмечают юбилей Первой мировой, в репортаже Натальи Каневской.
С 2011 года Франция была в авангарде стран ЕС в том, что касается подготовки к столетней годовщине начала Первой мировой войны. Брюсселе к такому рвению Парижа вначале отнеслись с известной долей скептицизма. Мол, французы решили отличиться, отмечая в 2014 году одну за другой сразу две исторические даты – 70-летие высадки войск союзников в Нормандии и столетие начала Первой мировой. В 2012 году правительство Франции объявило о создании специальной рабочей группы «Миссия столетия», перед которой поставлена задача по реализации задуманного мемориального проекта. Возглавляет рабочую группу французский министр-делегат по делам ветеранов Кадер Ариф. 2014 год объявлен в стране годом столетия. В течение него во Франции и за ее пределами запланирован целый ряд мероприятий, посвященных одному из самых масштабных и кровопролитных конфликтов в истории человечества. Вся информация о планируемых симпозиумах, экспозициях, визитах и многих других событиях собрана на специально созданном в рамках этого проекта интернет-сайте. «Сараево – сердце Европы» под таким лозунгом в столице Боснии и Герцеговины с 21 июня по 2 июля прошли дни памяти, по сути давшие старт запланированной французами серии мемориальных мероприятий. Здесь вспоминали убийство наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии фон Гогенберг. Совершенное 28 июня 1914 года сербским террористом и ставшее поводом к началу Первой мировой войны. Организаторами мемориальных мероприятий в Сараево были «Миссия столетия», посольство Франции в Боснии и Герцеговине и французская кинопродюсер Фабьен Серван-Шрейбер. Инициированные Францией 10 дней культуры и спорта в Сараево, приуроченные к исторической дате, в итоге получили поддержку извне. К проекту подключились Германия, Австрия, Бельгия, Испания, Великобритания, Италия, Норвегия и Швейцария. Созданные для организации этих мероприятий фонд «Сараево. Сердце Европы» собрал 1 000 000 евро. Как в этой связи отметил в интервью изданию «Le Monde» Джозеф Зимет, исполнительный директор «Миссии столетия», это мирное послание всему миру, а также повод вспомнить о зимних Олимпийских играх в Сараево в 1984 году и осаду города в 1992-96 годах. При этом задается вопрос и о сегодняшней Боснии в европейской перспективе, пояснил Зимет. Север Франции, район реки Сомма в регионе Пикардия хранит память о кровопролитных боях, проходивших здесь с июня по ноябрь 1916 года. Практически в каждом городе и деревне здесь есть мемориал в честь павших. В одном из таких городков, небольшой коммуне Перрон, за стенами древнего замка в 1993 году был построен уникальный в своем роде музей, посвященный Великой войне, а если точнее, людям, которые поневоле оказались ее заложниками. О необычном проекте по созданию военного быта солдат и гражданского населения «Радио Свобода» рассказал Фредерик Хедли, ответственный за историческую часть мемориального комплекса «Историал» в городке Перрон.
Мы хотели показать события Первой мировой немного в другом ракурсе, не так, как они представлены в музеях по всему миру. Идея «Историала» в том, чтобы сопоставить и провести параллель между французскими, британскими и немецкими войсками, тремя основными силами, воевавшими здесь, на севере Франции. Цель показать, насколько три этих нации отличались друг от друга, как они противостояли врагу, но, с другой стороны, насколько они были близки и по своему оснащению, и по своей ментальности. Иными словами,
словами, Историал не только передает историю битвы на Сомме, великого сражения 1916 года, но и демонстрирует, какое влияние эта война оказала на сознание людей, на общество в целом. Здесь представлены не только военный быт солдат, но и жизнь гражданского населения, женщин и детей во время войны.
По словам Фредерика Хедли, Историал представляет своим посетителям картину того, какие изменения происходили в обществе в период Великой войны. Экспозиция включает более 70 тысяч предметов. Это одно из крупнейших в мире собраний материалов о Первой мировой. Битва за Сомму была одним из самых кровавых эпизодов войны. Более миллиона жертв за 4 месяца сражений. В музее воссозданы траншеи с лежащими в них ранеными и убитыми солдатами. Напротив них за стеклами стендов можно видеть стоящих женщин и детей, чтобы таким образом наблюдать картину сразу в нескольких ипостасях – жизнь и смерть, военные и гражданские. В последние два десятилетия интерес французского общества к событиям 1914-1918 годов неизменно возрастал, говорит Фредерик Хедли.
В течение многих лет память о Первой мировой была в некотором смысле отодвинута на задний план трагедии Второй мировой. Но в последние 10 лет люди проявляют все больше интереса к Великой войне. Произошло осознание того, что понять Вторую мировую невозможно, не возвратившись к тому, что происходило в Первую мировую. Все знаковые события, определившие судьбы 20 века, так или иначе были связаны с этим конфликтом. Возьмите хотя бы русскую революцию 1917 года. На этой войне были опробованы такие методы, как применение газа или использование колючей проволоки для содержания большого числа пленных. Великая война оказала огромное влияние на формирование современного французского общества. В этом году, в связи со столетней годовщиной начала Первой мировой войны, мы ожидаем еще большее количество посетителей в нашем музее, а в целом в районе Соммы побывают сотни тысяч туристов.
Люди заполняют специальные анкеты, в которых пишут о своих дедах и прадедах, участвовавших в сражениях. Постоянно публикуются мемуары тех, кто принимал участие в войне. История Первой мировой во Франции является частью обязательной школьной программы старших классов. Историал, говорит Хедли, ежегодно посещают примерно 40 тысяч школьников. По его словам, во Франции не принято представлять исход Первой мировой как великую победу французов. В изучении событий тех лет здесь больше принят сравнительный подход.
Мы не говорим «это наша победа». Мы анализируем ситуацию каждой из стран. Например, идет систематическое сравнение Франции и Германии. Мы сопоставляем, каким образом Версальский договор 1919 года был воспринят в каждой из стран-участниц конфликта.
Этот сравнительный анализ сфокусирован в первую очередь на трех государствах – Франции, Великобритании и Германии. Но есть в нем и российский аспект, говорит Хедли. В музее «Историал» представлены несколько российских экспонатов. Например, фарфоровая тарелка, на которой изображены красное знамя и слово «Правда». Этакий маленький символ того, как параллельно с событиями Первой мировой в России происходила смена власти.
Есть у нас и другие элементы, в основном касающиеся того, как французы реагировали на революцию в России. Здесь было ярко выраженное беспокойство по поводу того, что русские могут отказаться от дальнейшего участия в войне и от альянса с Францией.
Что же касается памятных мероприятий, посвященных сотой годовщине начала Первой мировой войны, этот проект был личной инициативой президента Франции Франсуа Оланда. Ожидается открытие нового монумента в память обо всех французских солдатах, павших в этой войне. Во Франции почти нет семей, которые бы эта война обошла стороной. Для французов Первая мировая остается самой кровопролитной войной в их истории. И несмотря на тот факт, что они вышли в ней победителями, победа стоила им слишком дорого. В конце июня, начале июля в исследовательском центре при Перонском Историале в рамках памятных мероприятий, приуроченных к столетию начала Первой мировой, прошел международный симпозиум, посвященный тем новшествам, которые внесла в историю человечества Великая война. Главным и наиболее трагичным из них были небывалые масштабы насилия в этом конфликте. Первая мировая не была похожа ни на одну из предшествовавших ей войн, поясняет Фредерик Хедли. Это касается не только тактики боя, но и того, как работала при этом юридическая система, как населению подавали эту войну, как о ней писали современники, как воспринимали ее сами солдаты. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Еще одна страна, которая в этом году уделяет большое внимание столетию Первой мировой – Великобритания. Здесь большая часть памятных мероприятий пройдет в начале августа. Британская империя вступила в войну на пару дней позже остальных великих держав – 4 августа 1914 года. О том, почему для британцев Первая мировая – это прежде всего национальная трагедия и лишь во вторую очередь победа британского оружия, рассказывает Наталья Голицына.
Вспоминая Первую мировую, англичане обычно называют ее великой. Без преувеличения, это самая трагичная страница британской истории, которая и через 100 лет ощущается в Великобритании как кровоточащая рана. Война унесла жизни более 750 тысяч человек. Впервые доля мобилизованных к общему числу мужского населения в возрасте 15-49 лет составила 50%. Практически не было семьи, где не оплакивали бы погибших. Вызванная этой войной социальная травма остро переживается до сих пор, влияя на многие стороны британской жизни. Возникшее в Великобритании мощное пацифистское движение и общественное неприятие милитаризма восходит к Первой мировой. Это была поворотная точка британской истории, возвестившая о крахе идиллической эдвардианской эпохи. Обычно связанные с войнами юбилейные торжества проходят в столице, однако столетняя годовщина Первой мировой будет отмечаться в Глазго. Дело в том, что 3 августа там пройдет церемония закрытия спортивных игр Содружества, на которой присутствуют главы входящих в него 53 стран, бывших британских колоний и доминионов, также участвовавших в войне. 4 августа в Глазго после поминальной службы в Кафедральном соборе в присутствии королевы и лидеров стран Содружества состоится возложение венков к кенотафу, обелиску, воздвигнутому в честь погибших. В этот же день поминальная служба пройдет на мемориальном военном кладбище в Бельгии, где похоронены в равной пропорции британские и немецкие солдаты, в частности, первые и последние солдаты Содружества, павшие на Западном фронте. А в 11 часов вечера, в час объявления Великобритании войны Германии, начнется всеночная в лондонском Вестминстерском аббатстве. В этот день будут приспущены флаги на государственных и общественных зданиях по всей Британии. В канун юбилейных торжеств в Лондонском имперском военном музее открылась обширная обновленная экспозиция, посвященная Первой мировой. Об отличии этой войны от предыдущих войн, которые вела Великобритания, в интервью «Радио Свобода» говорит военный историк, сотрудник имперского военного музея и автор книги «Первая мировая война в тылу» Терри Чарман.
Важнейшее отличие заключалось в том, что Первая мировая была первой тотальной войной. Она вовлекла в свою орбиту не только все виды и роды вооруженных сил, но и все гражданское население. Для этого были задействованы самые разные методы – пропаганда, мобилизация на оборонные предприятия, рационирование продуктов питания – все должны были испытать на себе тяготы военного положения. Во время предыдущих войн привилегированные классы, в частности аристократия, титулованные особы, могли не участвовать в военных действиях. Но в Первую мировую исключений не было. В боевые действия оказались вовлечены все сословия. Правительство объясняло это необходимостью сплочения нации перед смертельной угрозой. Во время предыдущих европейских войн принцы и герцоги не участвовали прямо или косвенно в войне, но на сей раз они надели военную форму. Все население, правда, в разной степени, было вовлечено в войну.
В течение ближайших 4 лет при активном участии Британского легиона и Ассоциации Западного фронта состоятся торжественные церемонии в память сражений Первой мировой. 31 мая 2016 года будет отмечаться первый день Ютландского сражения, крупнейшей морской битвы Первой мировой войны. 1 июля 2016 года пройдет церемония в память о первом дне битвы на Сомме. Не будут забыты и сражения на Марне и при Ипре. И, конечно, 9 ноября 2018 года, в поминальное воскресенье, пройдут торжества по случаю окончания Первой мировой войны. Великобритания победила в этой войне, однако торжества по случаю победы напоминают скорее траурные церемонии, никакого ликования или военных парадов. Социальная травма, вызванная Великой войной, все еще дает о себе знать. Терри Чарман рассказывает.
Многим может показаться странным, что мы не празднуем победу в Первой мировой войне. Каждый знает, что в битве на Сомме в первый же день, 1 июля 1916 года, Британия потеряла убитыми 20 тысяч человек. Мы помним о провале наступления во время третьей битвы при Ипре в Страстную неделю 1917 года, когда на полях Фландрии тысячами гибли наши солдаты. Мы не празднуем победоносную битву 100 дней осени 1918 года, когда британская армия одержала одну из величайших побед в своей истории, захватив больше немецких пленных, чем армии ее союзников вместе взятые. Практически никто об этом не знает. Это может показаться странным, но у англичан и в наше время принято не отмечать громкие победы, а оплакивать поражения и гибель солдат.
Создается впечатление, что шок от Великой войны в Англии так и не прошел, и при этом, по наблюдению Терри Чармана, интерес к ее истории растет с каждым годом.
Эта война оставила неизгладимый след прежде всего в психике британцев, в их национальном характере. Была введена всеобщая воинская повинность, в армию оказались призваны почти 6 миллионов человек. Это значит, что в каждой британской семье хотя бы один человек был на фронте. Шок, который вызвала Первая мировая в британском обществе, так и не прошел.
Многие британские историки называют победу в Первой мировой войне пировой, отмечая ее непомерную цену. Однако Терри Чарман напоминает, что Соединенное Королевство заплатило за нее и огромную политическую цену, лишившись вскоре сверхдержавного статуса.
Когда Великобритания вступила в войну в августе 1914 года, она была самой могущественной страной в мире. Это была огромная империя. Подданными короля Георга V были свыше 400 миллионов человек. В то время Британия была самой индустриально развитой страной и центром мировой науки. Королевский флот доминировал в мировом океане. Конечно, мы гордились одержанной в 1918 году победой, однако к этому чувству примешивалось ощущение огромной утраты. Прежде всего, это гибель более миллиона молодых людей, если считать не только Соединенное Королевство, но и страны Британского Содружества Наций. У Британии в то время была репутация мирового банкира, однако она завершила войну с огромным внешним долгом, в основном по американским займам. Последующие 20 лет Великобритания все еще оставалась мировой державой, но Первая мировая нанесла значительный урон ее политическому и экономическому статусу, что в конечном итоге привело к распаду империи после Второй мировой. В 1940 году Британия уже не была той страной, которая еще оставалась в 1918.
Говорил британский военный историк, сотрудник Имперского военного музея Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом я хочу завершить специальный выпуск проекта «Европа. Радио Свобода», посвященный столетию начала Первой мировой войны. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.